накатить ему вставку, громовую телеграмму, оглушить даже, может быть, несколько преувеличивая, но чтоб вывести из косности верховного главнокомандующего. Уж сам бы на себя посмотрел, зачем принимал на себя еще это губительное верховное главнокомандование. Но разве он внимет даже и могучему голосу? В который раз колотится в нечувствительное сознание монарха? Кого бы еще позвать на помощь? Присоединить. И блеснула у председателя светлая догадка. Не царю присылать телеграмму? Не царю, он безнадежен. А послать нескольким главнокомандующим фронтами, во-первых, Брусилову, с которым замечательное взаимное понимание, он энергично поддержит. Затем Русскому, он всегда хорош к думе. Ну и по команде придется Алексееву, хотя он человек неприятный. И хватит. Эверту не надо. Телеграфировать им и взывать, чтобы они присоединились, и они умоляли царя. Гениально. Тогда телеграмма не останется частным шагом, но распространится по обществу, но явится на суд, на позор и во свидетельство. И что тогда ответит царь перед лицом всех? Не укроется. Родзянко уже осенью предлагал Милюкову коллективный доклад царю. Черствый Милюков отклонил как неконституционный шаг. Да думцев царь не послушает. В Петрограде таких голосов нет. Но прислушается к главнокомандующим. Какой план! Фразы накатывались громыхающими колесницами. Родзянко потопал с балкона в кабинет. И перьевидный, четырехгранный, полуаршинный, красной ручкой набрасывал вершковые буквы, не помещаемые ни в какой телеграфный бланк. В Петрограде паника от полного недоверия к власти, не способной вывести страну. Голодная толпа вступает на путь анархии стихийной и неудержимой. Транспорт, продовольствие, топливо, да что говорить! Развиваются события, которых сдержать будет невозможно, ценою пролития крови, жизнь страны в самую тяжелую минуту, России грозит военное поражение и унижение. А если еще будет распущена дума, так просто армия откажется сражаться, так говорил Брусилов. И единственный выход — это призвать лицо, которому может верить вся страна, за которым пойдет вся Россия, воодушевившись верою. В этот небывалый, по ужасным последствиям и страшный час нет иного выхода на светлый путь. Промедление смерти подобно. А такое лицо, ну, должны догадаться сами. И председатель Думы просит его высокопревосходительство ходатайствовать перед его величеством, грандиозно задумано. Потом подумал, послал и Эверту. Глава 60. Ваське Каюрову по линии революции всю жизнь доставались одни ответственные должности. Сенгелеевский деревенский паренек, сын сельского ткача и присучальщицы, задавленный патриархальным религиозным бытом, он мальчишкою собирался едва не в схимники. Начитался потом вперемешку Яруслана Лазаревича и Рокамболя, но еще и плотником судостроительной верфи в 20 лет пугался как чертей этих страшных социалистов, какие ни в Бога не верят, ни царя не признают. Только уже подрастя, доженясь, поза 24 своих годка, стал он к этим социалистам притрагиваться на Сормовском заводе. а смотришь и получил свою первую ответственную должность — кассир социал-демократической сормовской организации. Там и познакомился с писателем Горьким, и на его квартире сам получал от певца Шаляпина 100 рублей в свою кассу, только имени не указывать. А тогда же поучаствовал в выпуске листовок, после чего пришлось уйти с завода. И в том же Сормове мог он работать только в рабочем обществе потребителей, где и каждый пятый был партийный работник. И тут Каюров стал еще более ответственным. Книжный и железоскобяной отделы кооператива распространяли нелегальную литературу, взрывчатые вещества и оружие. Сам Василий лично хранил 265 револьверов, а еще выменивал у эсеров динамит на листовки, отпечатанные для них в кооперативной типографии. Но после Сормовской свободной республики осенью 5-го года и декабрьских там боев пришлось Васе Каюрову оттуда смываться, а ехать в свою родную деревню Теренгу, где тоже он без дела не сидел, но со временем создал нелегальный социал-демократический кружок. И взяли его в тюрьму, и жестоко не отпустили даже помочь семье убрать урожай, а сослали под гласный надзор в Самарскую губернию. Потом уже не мог он работать в Сормове, а только в Нижнем. Перед войной переехал в Питер модельщиком на новый Леснер, потом и на Эриксона. И тут опять не миновала его ответственная должность руководителя страхового движения. Перед самой войной, когда буянили на Выборгской, складывал Каюров баррикаду у себя в Языковом переулке, а в войну на Эриксоне непримиримо боролся с гвоздевскими ликвидаторами, даже и табуреткой. Так постепенно выдвинулся он в Выборгский большевистский райком и даже последние недели секретарь его. А прошлой ночью арестовали весь ПК, кроме Шутко. И нонче утром назначил Шляпников весь их Выборгский райком в полном составе быть и Петербургским комитетом. Поднялся Сенгилеевский, сормовский парень до высоты, какая ему и не грезилась, всем Петербургом управлять. Ну, разорваться, куда кидаться? А тут в воскресенье кто по домам рассыпан, кто по городу, не то что рабочих не собрать поговорить, а даже и своих райкомовцев. Кинулся и Васька гонять по Невскому, по Лиговке. Стреляют царские сатрапы, не дрогает ихняя рука. А тут еще какой-то дурий броневик проехал по улицам, своим стуком и железным грохотом буквально панику навел среди рабочих, хотя и не стрелял. И в этом громыхании броневика исчезали яркие краски пока, видимо, несбыточных мечтаний. Рабочие волнения явно ликвидировались. Заходил Каюров в казармы к казакам. На улицах они сочувственно себя вели, но в переговорах ничего не обещали. Да рядовой казак, как за всех пообещается. Так и день прошел. Вечером решили собрать райком. Но после провала ПК ни одна квартира члена небезопасна, могут захватить. Решили пойти на огороды, уже в темноте. Там и отаптывались на снегу. Обсуждали и так больше склонялись, что забастовку надо кончать. Да хоть бы и не решили, так сами рабочие, наверное, завтра кончат. В это время доглядел Каюров, что кто-то толкается среди них в солдатской шинели. Переполошил всех. Кто это такой среди нас? Зачем? Все слыхал, что мы тут говорили. Да это, мол, дружок. Да как можно непроверенных товарищей пускать на подобные заседания, когда обсуждаются вопросы чрезвычайно важные? Оказалось, этот товарищ из броневого дивизиона. Так почему ж вы нам не помогаете? Это ваш был броневик, ездил сегодня? ихний. А мы-то перепугались. Зачем же вы выезжаете на улицу, ободряете полицию и вносите замешательство в рабочие ряды? Да вот если своих убедит, так еще и помогут. Так убедите, а пока покиньте, товарищ, наше заседание. Ушел в темноту. Еще и без него побузовали, а решить ничего не решили. Мороз крепчает, ноги мерзнут, у кого не в валенках. Да зря мы на огороды погнали, своей тени боимся. Ладно, — объявил Каюров, — завтра утром пораньше, прямо с 7 часов, ко мне на квартиру собираться. Там и решим, кого чего. Глава 61. В разговорах неслужебных, какие бывали у него нечасто, всегда коротких и только с лицами, близко окружающими, генерал Алексеев говорил о себе. «Я Кухаркин сын, я человек простой, из низов, и знаю жизнь низов, а генеральские верхи для меня чужие, а уж тем более слои династические и высшего света». И это было, видимо, искренно и во многом правильно, хотя не так уж прямо он был Кухаркин сын, лишь потомок крепостного, а сын бедного пехотного штабс-капитана, участника Севастопольской обороны. И училище он кончил пониженное, юнкерское, и службу начал под турецкую компанию прапорщиком, и 9 лет не дослуживался даже до ротного. Но без знатностей, без связей, без заступ он поднимался своим редкостным трудолюбием и упорством. Всего в жизни достиг одними своими трудами. В академию поступают после 3 лет армейского стажа. Алексеев поступил после 11. Но после академии, при кропотливости и аккуратности вникания в каждое дело, вскоре стал и в самой академии профессором истории русского военного искусства. Однако и ему, и другим проявилось, что нет, не его призвание преподавать. Да началась японская война, и Алексеев ушел на нее уже генерал-квартирмейстером, то есть вторым начальником штаба. Там он уже повысился через успех на штабных должностях, прямо для него и созданных, да и был уже генерал-майор. Затем генерал-квартирмейстером же служил он и в управлении генерального штаба, и в Киевском военном округе у Сухомлинова, затем у Иванова. И тут на маневрах 1911 года очень понравился государю своим обстоятельным разбором операции. Это запало государю? Да такие-то скромные, работящие, неназойливые, ему всегда и нравились. И сказалось в войну. С началом ее Алексеев оторван был от 13-го корпуса, шедшего в Восточную Пруссию. И совсем бы иначе могла бы пройти та злонесчастная операция, если бы там был Алексеев, а не Клюев. И стал начальником Юго-Западного фронта при Иванове. Все такой же исступленно аккуратный, со вниманием к каждому вопросу, хоть крупному, хоть мелкому, но среди генералов на редкость независтливый и даже, кажется, малочистолюбивый, он разработал ту галицийскую операцию 1914 года, которую русский и Иванов только портили, но получили всю славу они, русский и генерал адъютанства, а скромный Алексеев лишь крестик Георгия 4-й степени, как получают младшие офицеры. Но хотя понес невольную обиду, а не травился ею. Он и не умел напоминать о своих заслугах. А доверие и милость государя не оставляли его, и с начала 1915 года он перенял от заболевшего или уклонившегося русского главнокомандование Северо-Западным фронтом, еще не разделенными тогда 2 фронтами, Северным и Западным. 37 армейских корпусов, 3/4 всей воюющей русской армии. и это в год, когда предстояло отступать от Варшавского мешка, 4 месяца отступать по всему фронту без снарядов и с недостачей даже винтовок, принять на свои незаметные плечи бремя, которого русская армия еще не знала. Многие горячие офицеры обвиняли Алексеева в мании отхода, что он сохраняет живую силу, но топит дух. И сам он, удрученный, счел себя достойным лишь увольнения или снижения. Тактика непрерывного ускользания из множества окружений, которую он ставил себе в заслугу, вдруг и самому ему по результатам представилась тактикой капитуляции. В августе 1915-го он просил у Николая Николаевича увольнения, несчастливая у меня рука. Но, напротив, в те дни увольнение нависло над самим Николаем Николаевичем, а государь, принимая верховное главнокомандование, назначил своего любимца начальником штаба верховного. И недоброжелатели Алексеева говорили: сдал все крепости немцам и получил повышение. В те самые августовские дни прозначилась еще худшая угроза. Только она не была подхвачена газетами, не понята публикой, так почти и не узналась. 8 немецких кавалерийских дивизий вступили в разрыв нашего фронта между Двинском и Вильной и грозили пройти Корше и к самой Могилевской ставке. И в эту свою первую в ставке и лучшую операцию Алексеев беззвучно остановил немецкую кавалерию перед Глубоким и Молодечно. Не имея резервов, на ходу создавая новую армию Смирнова, целые корпуса перебрасывая кружным путем через Оршу на Двину. При таком верховном, как государь, не ведшем реально ни одной операции, ни одного организационного дела, Алексеев стал, по сути, не начальником штаба, а бесконтрольным верховным главнокомандующим всех сил России. Но и так, поднявшись, он нисколько не переменился, ни в образе своей работы, ни в ровном спокойном обращении с подчиненными, ни в равнодушии к высокопоставленной публике, не стал думать о себе иначе, чем раньше, голова его не вскружилась нисколько. Как и прежде, в любом низшем штабе он готов был бы вообще не подниматься от стола, не даже для завтрака и обеда, так и умереть с цветными карандашами над картой или с пером над бумагой. Он знал только один интерес — детальное проникновение в каждый вопрос и точное содержательное решение его. И он настолько был предан работе, что не мог разрешить какой-либо части ее пролиться мимо своей головы. Никто не мог ему помочь, никто не мог облегчить его труда. Да он тогда и не чувствовал бы себя самостоятельным. Он и не умел выбирать помощников. Он избегал и всяких совещаний, даже и с главнокомандующими. От совещаний затуманивается мысль, колеблется воля, и решения принимаются какие-то средние. И он даже почти не просматривал планов, которые подавало ему оперативное отделение. Он должен был составить и решить все сам, охватить все до мелочи самолично, и даже лучше, собственной рукой исписать все приказы собственным бисерным четким ровным почерком.